Всем привет, с вами снова подкаст «Война – это мир» и ваш постоянный ведущий Малик, автор телеграм-канала «Малик Дудаков», авторский канал.
И Василий, автор телеграм-канала «Вестминстер».
Сегодня мы снова обсудим главные нашумевшие события мировой политики, а начнем мы сегодня в необычном формате. Ну, для кого-то, кто нас давно смотрит, он обычный формат. У нас будет эксперт по скайпу, приглашенный, вы его уже видели, Олег Бом из Германии, который расскажет нам, что же происходит странного с этими выборами. И вообще, что же вообще в Германии происходит? Потому что нам непонятно.
Посыпалось, Меркель.
Все посыпалось, абсолютно все. То есть вот главное, я не знаю, какой-то вот такой столб, на котором держалась на европейская вообще система, мировая система, вот. Он начинает сыпаться. Вот сейчас я его подключу по скайпу, вот, а пока ты можешь что-нибудь еще рассказать.
Я пока разглядываю просто вот наушники, которые нам выдал Малик, и они, конечно, очень сложные. Слишком сложные для моего мозга.
Rocket Science.
Да, это просто какой-то Rocket Science и Tesla в одном флаконе. Да, нет, ну действительно, в общем, выборы любопытные, сейчас пообсуждаем и выборы, и перспективы партии в дальнейшем, и вообще, как это все там будет сказываться на выборы в Бундестаг уже в ближайшее время.
Так, Олег, приветствую. Да-да-да, сейчас я вас дам на стрим. Да, вы есть. А сейчас вопрос, просьба к нашим зрителям сказать, как нас видно, слышно и как видно, слышно гостя, что самое главное. Ну, пока мы дожидаемся ответа, вот, Олег, расскажите, как так получилось то, что вот, я не знаю, вся партийная система в Германии посыпалась, ну, нам, в всяком случае, так кажется, из России, ну, вот, на фоне вот этих вот абсолютно абсурдных местных выборов, которые прошли несколько дней назад.
Ну, я бы только все-таки заметил, не вся партийная система, да, а правящая
партия,
конечно. Да, партия Меркель, прежде всего.
Ну, в первую очередь, конечно, благодаря этому коррупционному скандалу, тут человек 10 депутатов Бундестага от ХДС и ХСС, получали там большие откаты за госзаказы по изготовлению масок и прочие вещи. Там некоторые там связаны, получали взятки из Македонии, из Азербайджана, там, из других стран. Ну, это, конечно, сказалось. Кроме того, там есть некоторая усталость от локдаунов, от всех этих мер. Ну и есть еще другие факторы, что Меркель уходит, а в общем популярность ХДС в основном обусловлена популярностью Меркель. У Лашета популярность крайне низкая, по всей видимости, он станет будущим канцлером, в общем, такие факторы. Но не такое уж сильное падение, было всего на 4%, в принципе, у ХДС уже было столько когда-то, там, года полтора назад, два, с началом локдауна.
А почему все-таки вот главным бенефициаром стали зеленые, да, партия, которая, ну, наверное, может быть, не совсем, да, очевидно, что вот она должна была бы выиграть в текущей ситуации?
Ну, тут нельзя так говорить. Зеленые стали бенефициаром в основном в Баден-Вюртемберге. Они там уже правят и без того 10 лет, с тех пор, как произошла авария в Фукусиме на АЭС, они пришли к власти, и с тех пор две легислатуры, теперь вот третью подряд правят. Они набрали там буквально на 1.5% больше, но в абсолютном значении они даже потеряли 30 тысяч голосов. В Райан-Пфальце они немножко прибавили, но у них там все равно очень мало. В общем, в основном успехи их связаны с тем, что они в городах очень большие успехи имеют. Там от 40 до 45% во всех этих крупных городах, в Штутгарте, в Майнце, во Франкфурте.
Ну, смотрите, вот у вас замечательные ЖЖ, я вот рекомендую тоже нашим подписчикам, и вы вот там в том числе обвинили, да, тех, кто проводил выборы, по сути, фальсификациях, да, то есть вот там снова это было пресловутое почтовое голосование, как и в Америке, мы видели все эти причуды, вот, и вы говорили о том, что вот, возможно, при помощи этого почтового голосования могли отобрать голоса, например, у альтернативы, потому что она до закрытия участков набирала хорошо, а вот потом поздно вечером, когда начали подсчитывать почтовые бюллетени, внезапно у нее результат упал, то есть это действительно возможно, что вот были сфальсифицированы результаты не в пользу этой партии.
Это вполне возможно. Я читал очень большое исследование, там просто анализировались почтовые голоса, и, в общем, авторы пришли к выводу, что без фальсификации такое просто невозможно. Дело в том, что эти конверты приходят там за неделю, за две, и эти голоса можно просто выбрасывать. Их открывают, они лежат в ротхаузах, никто это не контролирует. Эти конверты можно открывать и делать с ними что угодно. И, видимо, это и делается. Несколько раз уже даже ловили на этом. Ну, в общем, были уже фальсификации даже и на участках тоже, но гораздо меньшей степени. Там все-таки какой-то контроль есть.
То есть как бы не проработано законодательство, то есть все держится на таком джентльменском соглашении, то, что мы не фальсифицируем, вы не фальсифицируете, но если там страшные какие-то фашисты, в кавычках, в лице АДГ участвуют, то как бы можно и ничего страшного, так я понимаю?
Да-да, конечно. Между прочим, в Австрии были выборы года 2-3 назад, были выборы президента, да? Вы помните? Угу. Да. Их буквально отменили из-за того, что были сфальсифицированы почтовые голоса, там победил Хофер, и пришлось проводить перевыборы. Ну, у нас никто...
Да, да, хорошо, замечательно. А еще такой момент, да, тоже вот вы у себя в ЖЖшке пишете о той катавасии, которая происходит с вакцинами, да, то есть я думаю, что это, конечно, тоже ударило по рейтингам правящей партии, потому что там непонятно, что, да, с AstraZeneca'ой уровень вакцинации просто ниже плинтуса, ну, во всей Европе, но в Германии в том числе, как главный локомотив Европы, да, вот, и абсолютно непонимание, как выходить из этого тупика.
Да-да-да, там сразу несколько провалов. Главный провал – это то, что Германия не закупила вакцин, то есть главная вакцина Pfizer, ее раскупили Израиль, там, Британия и другие страны, которые заплатили, соответственно, больше денег. А Германия осталась не у дела, при том, что в общем, одна из двух фирм, которая эту вакцину изготовляет, BioNTech, находится в Майнце. Да? И... Это, в общем, совершенно непостижимо, что в Германии там провакцинировано было 4,5%, в Британии 27%, а в Израиле больше 50%.
Угу. Я понял. А как вы вообще рассматриваете шансы, вероятность того, что все-таки начнут спутник В использовать в Германии?
Очень большие шансы на это. Mm-hmm. То есть, если сейчас европейское это ведомство по допуску лекарств спутник В допустит, то Германия наверняка, Меркель, собственно, вчера об этом сказала сама, что спутник В будут покупать.
Угу, хорошо. Смотрите, многие, опять же, аналитики сейчас пишут о том, что вот эти местные выборы, это какая канарейка в шахте, и по факту они означают то, что, скорее всего, ХДС, ХСС получат, ну, совсем нехороший результат, ну, как минимум, не хватит ей голосов для того, чтобы сформировать коалицию. Вы согласны с такой аналитикой, или все-таки она более такой алармистского тона и не отражает действительность?
Нет, я думаю, что хватит по-любому. Хватит, да? Скорее всего, будет красно-черно-зеленая коалиция. Если не хватит, то возьмут там или СВДП, или СДПГ, кого-нибудь mm-hmm. еще.
А вариант то, что это будет как раз коалиция, ну, вообще без партии Меркель, да? Там зеленый социал-демократ и там та же свободная партия, да? То есть такой вот светофорная коалиция, которую говорят.
Да, я думаю, что для этого голосов все-таки не хватит. И кроме mm-hmm. того, там... Между СВДП, там, свободными демократами и зелеными все-таки есть очень большие... Была же уже попытка создать так называемую Ямайку, то есть ХДС, СВДП и зеленых. И она лопнула года 3 назад, да? Или сколько там? 3 года назад.
Ну, да, понятно. Таким образом, как, опять же, по-вашему, исход выборов отразится на ситуацию с «Северным потоком-2»? Потому что, опять же, многие говорят, что вот если ХДС внезапно проиграет, не войдет в коалицию, то на этом проекте можно ставить крест. Если же они сохранятся у власти, то, скорее всего, он будет закончен. Это верная, с вашей точки зрения, позиция или нет?
Сказать трудно. Сейчас опять Блинкин опять сейчас пригрозил, что вроде они примут какие-то новые санкции. Но пока что это пустые слова, пока что ничего не приняли. Но я думаю, что по моей информации закончить Северный поток должны уже к сентябрю, а выборы будут 26 сентября. Так что зеленые, если даже захотят, они, скорее всего, просто не успеют остановить.
А вот такое вот количество вообще скандалов, то, что вот сейчас прорвало, да, вот вы в самом начале начали говорить о том, что огромное количество коррупционных, да, скандалов и там скандалов, связанных с лоббированием самых разных государств. То есть, в принципе, Меркель, она сама по себе могла об этом знать, да, и правильно ли она сейчас, то есть, настолько она удачлива политик, что она вовремя соскакивает, да, со всей этой темы, когда понятно, что партия может там прилететь довольно серьезно на выборах, да, и вот она такая красивая уходит. Угу. Самый момент там своего триумфа, как бы непобежденный.
Да.
Ну, насчет того, что могла ли она знать, я думаю, что вряд ли. В такие мелочи она не вникает. Она у нас небожитель, она сидит в канцлерамте. вообще... Она с Бундестагом не общается почти. Она там бывает два раза в год, отвечает там на какие-то вопросы, и все. Больше она там не бывает. Она с ним не советуется. Все решения принимает канцлером, и Бундестаг в лучшем случае подмахивает. А иногда и этого не делает. То есть важнейшее решение, как открытие границ и закрытие АЭС, было вообще проведено без Бундестага совсем. То есть его даже не спрашивали. Даже свою фракцию.
Поэтому то есть такое доминирование...
То есть это уже президентская республика, да, фактически?
Да.
Но это все-таки связано с тем, что очень долго она засиделась у власти, стала таким буквально институтом отдельным, да, от всего. Вот буквально фигура Меркель. Или же действительно можно ожидать того, что в будущем вот тот, кто придет ей на смену, он будет таким же, вот таким полупрезидентом по своим полномочиям и влиянию.
Ну, я думаю, что Лашет таким президентом не будет. У него нет авторитета достаточно. И сам он человек такой достаточно мягкий, я бы сказал. Вряд ли он... Ну, я не вижу его в такой роли. Скорее всего, он вообще не удержится. Или удержится там на одну легислатуру, не больше, мне так кажется.
Смотрите, у нас много вопросов от подписчиков. Тут многие так довольно скептически относятся к альтернативе для Германии. Говорят о том, что это как пророссийская партия, получает финансирование из России и так далее. Насколько вот такие вот, ну, не знаю, обвинения в ее адрес, они вообще резонируют у немецкого избирателя? То есть, действительно, в Германии рассматривают ли ее как вот какую-то, не знаю,
троянского коня?
Да, не знаю, Путина или русских страшных, коварных.
Нет, во-первых, никто так не рассматривает. В Германии, в принципе, почти все партии более или менее пророссийские, на самом деле, как ни смешно. Единственная партия антироссийская, это партия зеленых, но тоже не по идеологическим причинам, а просто потому, что она получает деньги там от концернов, которые связаны там с возобновляемыми источниками энергии. А Меркель пробивает Северный поток 2, да, это видно, да, ХСС вообще, то есть там и Зейхофер, и все его предшественники, они постоянно ездили в Москву. СДПГ вообще пророссийская партия, там и Штайнмайер, и в общем...
Ну, понятно, все... там. А? Исторически, да, безусловно.
Да, он, Штайнмайер там выступает против НАТО, что НАТО обижает Россию и так далее. Нынешний министр иностранных дел Маас немножко более умеренный в этом отношении. Ну и АДГ, и левая партия вообще такие пророссийские. И даже СВДП, там Линднер ее возглавляет, и он когда-то сказал, что, в общем, Крым принадлежит России. Даже такое было. Так что, в принципе... сильного раскола по этому вопросу в Германии нет. А иногда это обсуждается, конечно.
А вызвало возмущение вообще у населения вот это решение спецслужб начать объявить о том, что они будут вести расследование за, извините, самой главной оппозиционной партии, да, во всей Германии?
Мы не можем знать мнение населения, никто не спрашивает у нас, да, и у нас...
Ну, социологические опросы какие-либо.
Или не проводят?
СМИ у нас, ну, нет, на эту тему нет. СМИ у нас отображают только одно мнение, свое собственное, да. 80% тележурналистов голосуют за партию зеленых, этим все сказано. Вот поэтому зеленые, так сказать, и продвигаются вперед.
То есть это главное неолиберальный глобалистский проект, если его так называть?
Да, этот проект возник там в 68 году, или даже еще раньше, в 60-е годы, да, было такое студенческое движение мощное, студенческая революция, потом это движение раскололось на две части, значит, радикальные ушли в РАФ, фракцию Красной Армии, а более умеренные, значит, вроде Руди Дучки, они откололись, и Руди Дучки перед смертью, значит, организовал партию зеленых. И он же предсказал такой марш через институции, да, и вот этот марш успешно прошел. Сначала они захватили университеты, потом они захватили газеты, журналы и телевидение, а когда уже, так сказать, все источники влияния были у них в руках, они захватили уже и конкретные политические посты. Да, зеленые.
Ну, а то, что, в принципе, зеленые, да, как партия уже оформилась 50 лет, их не начинают, в общем-то, подвигать какая-то более молодая там и более радикальная поросль, да, потому что понятно, что зеленые, те же, например, немецкие, они, в принципе, ну, довольно умеренные, да, ну, в идеологической точке зрения, да, не, знаете, там, ультралевые идеалы, да, в общем, у них там внутри не происходит ли какого-то своего конфликта?
Я бы не сказал, во-первых, что они сильно умеренные, то есть у них сейчас в программе повышение налогов там в разных направлениях. Ну, такая левая программа, типичная левая программа, помимо собственной экологической повестки и борьбы там с глобальным потеплением и так далее. Потом они руководят этим движением Fridays for Future, этими школьниками, которых они выводят по пятницам на демонстрации. То есть вся молодежь уже за них, до 30 лет вся молодежь за них.
Пионеры всей страны делу Ленина верны, скажем так, да?
Да, точно, точно, да. Что касается борьбы, у них была сильная борьба там 80-е, 90-е годы, да, когда там боролись фундис, то есть фундаменталисты и умеренные. Сейчас уже такой борьбы, в общем, не наблюдается. У них с тех пор как бы было даже такое пропорциональное представительство. Ну, там было два председателя всегда. Один председатель должен был быть от фундаменталистов, а другой там от умеренных. Сейчас у них, значит, два председателя. Это Анна-Лена Бербок. Такая молодая женщина, в общем, которая совершенно ничего не понимает, все время говорит какие-то глупости, путает факты, там, они очень любят рассуждать там, о всяких научных вещах, но она постоянно всякие факты путает, в общем, довольно смешно. И товарищ Хаппи, который философ, в общем, он тоже такой немножко, он видит себя уже будущим канцлером, и некоторые СМИ его называют будущим канцлером.
Понятно, понятно. У меня вопросы закончились?
Да, у меня тоже.
Так, я знаю, Олег, ты хотел буквально немножко пару слов сказать про израильские выборы, за которыми тоже активно следишь. Вот давай там буквально за пару минут вот на них посвятим.
Хорошо. Значит, 23 марта пройдут эти выборы во вторник, на следующей неделе. Ну, в общем, израильская политика – это такое довольно своеобразное дело. Если в нее глубоко не вникнуть, то, в общем, трудно разобраться, там очень много партий, они постоянно создаются новые, перетекают одна в другую, там лопаются, раздуваются, не с того ни с сего. Вот, допустим, там из партии Ликуд там вышел товарищ Саар и организовал там партию...
Ну да. То есть можно не входить вот в эти вот детали.
Мы вообще не отбираем нас хлеб, мы, в общем-то, об этом тоже можем
поговорить. Мы, конечно же, об этом поговорим, но вот просто прогноз тогда, Олег, все-таки Ликуд возьмет большинство, наконец-то, или не возьмет? В этот раз.
Ну, я думаю, что скорее да, чем нет. То есть скорее прогнозы сулят ему там от 58 до 61 голоса, мандата. Для большинства нужен 61 мандат. То есть даже если это будет 58, то Нетаньяху перекупит еще там несколько предателей в израильской политике. Да, есть такое, так сказать. В других странах такого нет, а в Израиле это есть.
Хорошо, да, мы поняли, да, у нас, к сожалению, просто время поджимает, потому что у нас ограниченное время под стримом, поэтому спасибо большое, да, что посвятил 15 минут, 16 минут. Я думаю, что обязательно еще будем выходить на связь, потому что год судьбоносный для Германии все-таки, ну, на мой взгляд, выборы, поэтому обязательно еще подключайся к нам.
Хорошо, ладно, спасибо.
Все. Спасибо, да, большое, да, давай, до свидания. Угу. Так, все, ну, что, замечательно, хорошо.
Ура. Давай как-то откроем, а?
Сейчас.
Окошечко. У нас просто открылась тут небольшая дверь, которая нам тут поддувает.
Русская зимушка.
Ну да, ну холодновато.
Да, ну что тогда? Про Германию вроде все сказали?
Да. Ну, единственное, наверное, мы немножко про альтернативу не так много сказали. В принципе, довольно провальный результат, да. То есть, с одной стороны, конечно, понятно, что альтернатива остается в немецкой политике, да.
Так, видишь, накидали бюллетени почту.
Ну, слушай, ну это безумная конспирология из серии того, что у Трампа в очередной раз все украли, да, как бы, ну, слушайте, очевидно, да, что партия довольно слабо выступает, и когда у тебя, опять же, все идеи заканчиваются на том, что давайте отменим коронавирус и будем жить как раньше, ну, как бы, особо за это не уедешь, да, мы видим, что вот это противников ковида, в общем, их не так много, и они, в общем, довольно маргинальны.
Сейчас. Ну, как раз вот хватает для того, чтобы получать 15%.
Ну, да, нет, поэтому это понятно, да, но просто, как бы, да,
выходить за рамки
невозможно, то есть, нормальный, правый, на мой взгляд, политик, да, должен говорить о том, что я-то как раз буду побеждать коронавирус более умело, нежели, да, чем там, бюрократия Евросоюза, да, вот посмотрите, вот есть Израиль правый, да, вот он успешно вакцинировал все свое население, вот это классно, а не бегать и кричать о том, что, слушайте, коронавирус это вообще какие-то бредни, давайте вот сегодня мы все начнем жить как раньше, ну, как бы это же тоже ерунда.
Ну, это как бы правый истеблишмент и правый антиэстеблишмент, ну, да. Две стороны одной монеты, но все-таки, да, понятно. Что растеряя свою аудиторию.
Просто по эффективности же, да, люди оценивают.
Ну, понятно.
В общем-то,
то есть. Ну, то есть, понятно, что никогда не рассчитывают никогда стать правящей партией, поэтому, собственно говоря.
Наверное, кто-то рассчитывает. Нет, ну понятно, ну, тем более, мы с тобой понимаем, да, такие центробежные тенденции в самой партии, да, где есть радикальное правое крыло. Конечно. Да, люди, которые там, в принципе, из национал-демократической партии, и которые ездили, да, там на всякие неонацистские истории. Ну, есть довольно большое крыло людей. правых взглядов, ну и умеренных, которые хотели бы как-то вот прорвать вот этот санитарный кордон и, возможно, да, там править вместе и с там, дальнейшим с христианским союзом, и со свободными демократами и так далее. И поэтому как бы им тоже как-то надо всем уживаться вместе.
Да, ну что-то, наверное, про Германию все.
Давай про фотографию.
Фотографию. Хочешь сразу перейти к Америке?
Как обижают старших ветеранов в Соединенных Штатах?
Ну, ужасно. Хотя он и не ветеран, не служил в армии.
Не служил.
Не служил, не мужик, да. Ну, как и Трамп, впрочем. Да, но тем не менее...
Трамп Вестпойнт.
Да, да, ну, все-таки...
Почти что.
Почти что, да. Потом придумал себе болезнь, чтобы не служить. Ну, это
ну,
частный случай.
Очень жалко Байдена, если честно. То есть, как, ну, как к нему не относить, да?
Три раза оступился.
На ту же ногу, да? Которую, да. Судим, по всему, там покусали или что-то?
Ну, нет, не, он сломал уже ее.
Ну да, просто помнишь, была же эта история,
да, с собакой,
с собаками.
Играл и сломал как раз лодыжку или что там.
Я так понимаю, это та же была нога.
Возможно, допускаем, но да,
поэтому,
это было вероятно.
Слабая.
Ну, смотри, да, человек три раза оступился. Вот, но главное сделал, он все-таки приехал в Джорджию, добрался вместе с Камалой.
Во-первых, зачем он так бегает?
Ну,
человеку 76 лет, ну можно уже ходить спокойно? Зачем он пытается изобразить, что он такой молодой?
Ну, что, ну видишь, ему политтехнологии, вот это вот называется снова политтехнологии на костях, я это называю. Вот ему политтехнологи говорят, нужно показывать, что ты молодой. Я же кидал себя в Твиттере сегодня, вчера это было, замечательное видео, где вот он буквально хвастался в октябре, что вот я хожу быстро, а Трамп медленно.
Да.
Вот, и теперь как-то выглядит, ну, не то есть очень.
Он сам уверовался в это, что...
Да, конечно. Ну, вообще, на самом деле, самая забавная история это с тем, что... Ты же помнишь, как вот, не знаю, в эпоху президента Трампа, там, любой чих там, там взялся за ручку не так, когда поднимался. Там просто, не знаю, истерика была на либеральных медиа, там везде каких-то экспертов приглашали, я тоже писал в Телеграм-канале о том, что, значит, вот у Трампа есть боязнь ступенек.
Выглядит плохо, Диэра.
Да, потому что он держался за руку Терезы Мэй, и там, не знаю, он тяжело дышит. Дышит как-то после коронавируса, может, сейчас помрет. Дай бог, чтобы помер, ну, у них было как бы
понятно. Да, когда он заболел.
Конечно.
Потому что он сейчас распространяет эту заразу, еще едет в машине, вот. Машется.
А тут как бы все делают вид, то, что на самом деле король-то не голый, все нормально. Ну, оступился раз, ой, ну два, ну, ой, ну три оступился. Главное, что дед жив, работает с документами, периодически выступает, но до пресс-конференции уже не допускает, уже 60 дней, кстати говоря, рекорд. 60 дней избранный президент без пресс-конференции.
А когда, когда это просто история с телепромптером, да, которая не пресс-конференция, человек просто заговаривается в очередной раз и говорит, что там президент Камала Харрис.
Да, президент, I am the president Камала Харрис. Вот. Или, когда его начинают допытывать, он говорит, I guess so, а Путин киллер? I guess so. Да.
Да, ну, до Путина еще доберемся.
Конечно, конечно, да. Вот.
Но опять же, как бы, да, плохая история, в принципе. Ну, ничего тоже нового, нам она, конечно, не сказала. В том плане, что как бы то, что Байдену, в общем, надо отдыхать, есть мороженое и проводить там как можно больше времени с семьей.
Да.
Ну, в общем, это, мне кажется, абсолютно нормальная история.
Не, безусловно, с этим как бы все нормально. Это просто, скажем так, вот такой очередной, может быть, повод посмеяться над вот всей либеральной тусовочкой американской. Вот и все. То есть, как бы над Байденом смеяться как-то стыдно. Человек старый, действительно, в возрасте, да. Вот, над теми, кто его тащил во власть. Понятно, да, что это, ну вот мы шутили, что это как бы LG абьюз, на самом деле. Вот над ними, конечно, стоит посмеяться.
Ну и никаких угрызений совести у них тоже нет. Ну, да?
Конечно,
то есть, когда, в принципе, мы понимаем, что через год, через полтора эти же люди будут рассказывать о том, что мы отстраняем Байдена по здоровью, да, и передаем все бразды правления Камалы Харрис, да, никакого там вот двоемыслия у них не возникнет, потому что в плане, что как бы мы совали его, да, понимая прекрасно, что там через 2-3 года, ну вот он совершенно спокойненько просто отойдет в сторону, когда ему скажем.
Если не умрет, конечно, да? Ну, вот, да. Ну да. Вот. Ему, конечно, пожелаем здоровья, как Владимир Владимирович сказал, потому что на фоне Камалы он, безусловно, гораздо лучше.
Гигант мысли.
Гигант мысли, да. В Джорджию он поехал, можно про это немножко сказать, да? В Джорджии у нас был шутинг на этой неделе. Нехорошая история, там, да, расстреляли массажный салон, 6 человек умерло, 6 азиатов. Конечно, сразу обвинили расизм. Хотя там полиция выступила, сказала то, что расизма нет, человеку просто нужны были деньги на наркотики, он вообще во Флориду ехал. Просто заехал по дороге, вытащил оружие, побронился и расстрелял. Вот, но так как он был белый, жертвы 6 азиатов, значит, как бы расизм. Камала Харрис выходит и обвиняет, конечно же, Трампа. Потому что кто еще может быть виновен? Потому что Трамп говорил, помнишь, китайский вирус?
Да.
А это рост антиазиатских настроений. К этому все привело. То есть Трамп виноват-то в смерти людей.
Ну, вот слушай, вот можно в ближайшие 20 лет любую проблему списать на его деда, пока он не помрет. А когда и помрет, то вообще подавно можно будет списать.
Конечно, то есть во всем виноват там Чубайс, там у Обамы был Буш, теперь Трамп. На 4 года все проблемы будут, конечно же, на него списывать. Ну, честно говоря, вот во всей этой истории меня, опять же, поражает то, что демократы, ну, опять же, у них понятно, у них проблема вообще с азиатами большая, да, то есть очевидно, что азиаты – это вот группа, которую там дискриминируют сейчас, примерно, как и белых. В университетах, в колледжах, потому что они там дисциплинированно учатся и так далее.
Ну, в принципе, латиносов.
Латиносов, да.
Тоже идут.
В том числе, да. То есть начинают и их уже. Вот азиатами просто началось это раньше, потому что они тоже довольно такие же успешные, как и белые,
ну,
условно
да,
говоря.
Даже более успешные, в принципе.
Как и более успешные, да, там средний заработок у азиата сейчас выше, чем у белого. Ну вот, поэтому, как бы говоря, то, что вот они, азиаты, вместо того, чтобы с нами рушить белую патриархию, они встраиваются в систему белого супрематизма. То есть они отходят от линии партии.
Да. Вот те азиаты в Лос-Анджелесе во время бунта 93-го года, зачем они взяли оружие? Нужно было расслабиться и получать удовольствие.
Конечно, самим участвовать в освободительном лутинге и погроме. Вот, а они взяли, да, эти Rooftop Koreans, великие ребята. Ну, собственно говоря, вот буквально сегодня в Твиттере тоже кидал историю о том, как вот, значит, Сан-Франциско тоже на них обиделись, о том, что, значит... А азиаты возмущаются, почему наших детей учат каким-то там BLM и так далее. Мы хотим, чтобы наши дети были успешны, их учили нормальным наукам. Вот, и там демократы, которые контролируют, понятно, всю систему образовательную и вообще всю систему в Калифорнии, говорят, какой ужас, мы же учим людей антирасизму, вы же должны, как меньшинство должны с нами быть. Ну, в общем, все не очень хорошо.
Мне да. тоже понравилось, вот, по-моему, тоже в Сан-Франциско или где-то в Калифорнии было о том, что пора учить детей белые привилегии, да, да. И показано, что белые привилегии сейчас в школах Сан-Франциско 9%. Да, все остальное это там чернокожие, азиаты, латиносы.
Хорошо.
То есть, в принципе, белых-то не осталось. Но нужно вспоминать да. времена вот этих белых господ, да, и говорить о том, что вот они, конечно, были худшими из худших.
Вот помните, в конце 19 века там была сегрегация, вот поэтому вы до сих пор так плохо живете-то. Это правда. Ну, мы сейчас имеем в виду публичные школы, потому что, да, действительно, белые, во-первых, там их действительно там треть населения, они в основном дают, конечно, детей в частные школы, потому что публичные совсем плохие, поэтому там их мало, в основном только самые бедные. Вот, поэтому у демократа большая проблема с азиатами, с дискурсом, нарративом, вот, и когда появляется повод, как сейчас пнуть республиканцев по этому поводу, они, конечно же, этим пользуются. Вот, но выглядит, конечно, очень грустно и очень печально. Вот.
И при этом нужно да. понимать, да, что вот... В пропорциях, если мы посмотрим на проценты убийств, да, ограблений и так далее, связанных с азиатами, то их больше совершают чернокожие.
Конечно.
Да, по-моему, 27%, mm-hmm. да, а белых там только 23%. Ну, то да. есть, мы понимаем, что чернокожих 11% населения, mm-hmm. а белых там ну, да, в районе половины.
60%. Ну, понятно, что чернокожие совершают вообще большинство преступлений, ну, там, на душу населения больше, чем Конечно. Любые другие группы, это понятно. У латиносов существенно меньше, и азиаты белые еще поменьше слегка. Вот, но да, понятное дело, что, конечно, вот это вот внутренние терки между азиатами и чернокожими – это давняя история. Вот, и ну, это вот такие суровые будни вот этой замечательной Big Ten, коалиции меньшинств. Да?
Австро-Венгрии, конце 19
конечно,
века.
Конечно, то есть понятно, что это, да, вот такая балканизация страны, да, это все трещит по швам уже давно. Там мусульмане, ЛГБТ, азиаты, чернокожие и так далее. Это все сдерживается просто каким-то вот повесточкой. Вот буквально эту повесточку вытащить, да, и это все развалится к чертям.
Уберите Байдена из системы.
Конечно, конечно, вот. И это на самом деле произойдет в какой-то момент, как это было и на Балканах, и в Югославии. Просто, ну, американская система немножко постабильнее. Ладно, окей, с этим закончили.
Так что с киллером?
Киллер?
Главный киллер. Кто убил всех?
Так, все-таки, а что он имел в виду? Вот он имел в виду то, что он real killer, то есть это вот как... Опять же, здесь нужно понимать то, что в английском понятие киллер это вот не как murderer, неоднозначно убийца, да? Там можно говорить то, что человек просто очень какой-то крутой, да, там. He is a real killer, он крутой специалист в каком-то деле. И опять же, об этом многие начали говорить в нашем официальном дискурсе, но я, в принципе, с этим согласен. Вот, я не думаю то, что Байден вообще четко понимал вопрос...
Ну, и давай так, да. как бы этот вопрос не был специфичен, да, то да. есть убил ли Путин Навального, да. или там убил ли Путин оппозиционера.
Немкова там, да.
Да, это был какой-то очень общий вопрос, да, который, ну, да. как бы, ну, наверное, в принципе, понятно, что любой президент там проводит войны.
Как отдавал приказ кого-то убить, понятно.
Да, там террористических, каких-нибудь чеченских террористов.
Остаба там,
да. Да, в принципе, все это было. Ну, в общем... Тут надо просто, наверное, более какой-то конкретный пример тогда заводить и говорить об этом.
Да-да-да, безусловно. Вот, но вообще, да, здесь нужно понимать то, что там у него уже было две фразы, и на самом деле вот больше всего как раз сначала внимание привлекло, во-первых, его обвинение в адрес России в том, что Россия вмешивалась снова в выборы, якобы, угу. да, это снова сейчас тоже на этом остановимся, и второе то, что вот, значит, я встречался с Путиным, посмотрел ему в глаза и не нашел там души.
Слушай, почему они все время все смотрят в глаза Путина? Что Буш, что Обама,
ну,
что...
То есть, а куда еще смотреть, видимо, больше? Не,
нет, я понимаю, что, да. В общем, Путин не самого высокого роста, по сравнению с ними, да, и, наверное, у них как бы сразу взгляд перекликается на лицо и глаза. Ну, да, конечно, какой-то странный фетиш.
Байден 190, Путин 170, понятно, что, да.
Ну, там, такой... А ракурс смещен.
Да, конечно. Вот, ну, опять же, да, эти же две цитаты, это две ссылки, да, то есть для политического класса в Вашингтоне это абсолютно понятно. Да, то есть мы помним, Буш это говорил в своем время, в 2001 году, как раз когда был саммит в Словении, в первый раз, да, встретился. Да. С Путиным сказал то, что я увидел вот у этого офицера КГБ душу в глазах. А Байден говорит то, что я не нашел душу. Второй момент, ты помнишь замечательно 15-й год, замечательное интервью Трампа MSNBC, да, где там Джо Скарборо безумный пытался за него допытываться, все-таки Путин убивал людей. И Трамп сказал, ну, вообще-то, и мы тоже многих людей убиваем. Да. Да, и как раз, опять же, вообще, на самом деле, вот это самое интервью, оно запустило, на мой взгляд, цепь событий, которая привела к Рашагейту. Потому что тогда вот началась истерика о том, что Трамп ставит знак равенства между Россией и Америкой, там, авторитарной страной, демократической.
И старина потом... Маккейн даже еще, тогда живой.
Уже, говорю,
успел.
Мне стыдно за то, что республиканцы поддерживают такого автократа. Вот. Ну и, в общем, потом с этого и началось создание нарратива, мифа о том, что Трампа есть сговор с Россией, с Кремлем. Вот, то есть понятно, что, опять же, на мой взгляд, да, то есть вся эта история, это больше на внутреннюю аудиторию, не на внешнюю. Да, то есть не зря вот Джен Псаки сразу после этого комментария попытался сделать такой damage control, сказал о том, что, ну, мы как бы прямо будем обвинять Россию, но будем сотрудничать все равно.
Нет, ну и, в принципе, да. Байден сам по себе, конечно, сказал после этого о том, да, что, ну, где нам выгодно, да, мы бы сотрудничали, да, вот мы продлили, да, договор.
СНГ-3.
Да, СНГ-3. Да. Это нормально, да, но вот там дальше как-то будем смотреть, что нам выгодно, что нам невыгодно, но вот на этом мы будем строить отношения.
Конечно, да. Вот, и такой, в том числе, опять же, ответ республиканцам на, опять же, вот сейчас многие республиканцы, люди вроде там Теда Круза, обвиняют Байдена в том, что вот он, значит, идет на поводу у русских. То есть заключил договор СНГ-3, как-то занял...
Как в том меме про школьников, ты нацист, нет, ты нацист.
Нет, ты нацист, да, конечно. Кто так обзывается, сам так называется, да. И занимает такую двусмысленную позицию по Северному потоку 2, в отличие от Трампа, который жестко давил, да. Вот, ну и Байден теперь, как бы, там, не знаю, после любых переговоров с Россией, можно сказать, типа, я же не мягкий в отношениях с Россией, я, помните, называл Путина киллером, а Трамп не делал так, поэтому, видите, какая ответочка. Вот, ну такая подстилка на случай возможной перезагрузки 3-0 уже.
Ну и наш ответ.
Ответ.
Наш ответ всем остальным и Чемберлину тоже, да, о том, что вот попросили дебаты. Впервые, в первый раз, наверное, за 20 лет, да. Я уж не знаю, насколько это, конечно, была тоже история направлена на внутреннего потребителя, да, нежели чем на внешнего, потому что понятно, что там англоязычность, там, прессе, все это там спустя уже день закончилось обсуждение, да, у нас только оно началось спустя день, по сути, да, после того, как предложили дебаты. Ну, вот как бы давайте подебатируем, то есть это что, серия украинизации, да, о том, что на стадионе будем дебатировать, да?
Хорошо, а будем там чекать содержание наркотиков в матче перед этим?
Ну, хотелось бы, да. Если уж полный Киев, то...
Ну, слушай, Владимир Владимирович, конечно, нашел, да, себе оппонента, старика с деменцией, вот за 20 лет единственный, да, с кем он готов дебатировать.
Ну, тоже, кстати, да, такая трансформация, да, первый день мы видели о том, что желаю здоровья, там, кто обзывается, так называется, боже мой, какой кринж ужасный, да, ну и второй день, в принципе, не самый плохой вариант, да, сказать о том, что давайте подебатируем. Да? Понятно, что там Байден и администрация отморозилась, и, в принципе, ты выглядишь, ну, нормально.
Да, конечно. То есть понятно, что Байден никогда не согласится на это, и, в общем-то, Псаки это тоже сразу отметил. Вот, но, безусловно, да, наверное, как бы для внутреннего потребителя хорошо то, что вот Путин настоящий мужик, вот предложил подебатировать, а Байден сразу сбился.
Засал.
Конечно, он только может там вот в интервью со своими лояльными журналистами, типа Стефана Популуса, общаться.
И потом еще упал.
И упал.
И это, конечно, все, это была вишенка на торте.
То есть, как бы Путин пожелал ему здоровья, и он сразу падает. То есть, это, ну, слушайте, да.
Знак свыше.
Да, правый твиттер американский, конечно, заходил с хохотом по этому поводу. Да, там сейчас я, может быть, несколько сейчас картинок поставлю из правого твиттера американского, что вызвало, конечно, жуткий кринж у либералов. Вот, но мне понравилось.
Ну, вот мне по нас там, где I wish you good health, да.
Вот, да.
Да.
Вот это хорошее. Вот, и вот это дело, он наклоняется, и тут так, опа. И, кстати говоря, можно сразу перейти, раз мы заговорили про внешнюю политику.
Про то, как люди хохочут, да, и ты думаешь, и перезваниваются между Москвой и Пекином, да, и спрашивают, видел ли ты, как старик упал сегодня.
Да. У нас же сейчас идет саммит. Ну, закончился уже, да, уже закончился, да. Саммит на Аляске. выбрали.
Почему,
да?
Мы, кстати, выбрали такое странное место?
Слушай, я не знаю.
Если, чтобы лететь и китайцам, наверное, было поближе.
Видимо, да. На Гавайях испугались, а там, там можно.
Ну, очень, это... очень, конечно, этот... Даже не знаю, как... 10 из 10 в одноклассниках я бы поставил, да, этой картинки.
Мне очень нравится. Нужно, опять же, да, ставить. Так, и вот это я просто...
Ты еще хочешь одну?
Да, и ссылочку сделаю.
Да, саммит на Аляске, который, в общем-то, первая, да, такая большая встреча китайской делегации дипломатической и американской, да, в общем-то. Понятно, что многие говорили о том, что вот после ухода администрации Трампа стоит ждать какой-то перезагрузки или то, что, в принципе, Байден попытается, да, там, смягчить какие-то акценты, смягчить, да, там, торговое противостояние, в общем, внешнеполитическое как-то заново поговорить. Ну, в общем, вышло как-то... Все по-старому, скажем так.
Ну, слушай...
Даже хуже, я бы сказал, чем по-старому.
Конечно, да, китайцы, на мой взгляд, да, они как бы оскорбили вообще американцев похлеще, чем вот с этим случилось с Путиным и киллером. Потому что ты видел замечательный, да, вот, где они просто отчитывали Блинкина.
И женщину с сиреневыми волосами.
Да-да-да, то есть мы, во-первых, не рассматриваем Америку сильной страной, и мы не думаем то, что вы выступаете с позиции силы. И кроме того, вы знаете то, что Америка – это сейчас главный нарушитель прав человека в мире. Посмотрите, какие ужасы у вас происходят с полицейским производством. С БЛМ и так далее. И Блинкин такой сидел с каменным выражением лица и отвисшей челюстью.
Вот, китайцы только к 2021 году уловили, а да. У нас о том, что негров линчуют, уже говорится десятилетиями. Да. В общем, китайцы, конечно, очень долго обучаемы в этом плане.
Да. Ну, слушайте, да, как бы, опять же, понятно, что это такая, ну, просто очевидная пощечина Байдену. То есть он там... Два месяца у нас, да, президент, как раз сегодня 20 марта, ровно два месяца, да, спешно созывает саммит. Да, очевидно, что Америка заинтересована в том, чтобы заканчивать торговую войну Трампа, потому что нужно восстанавливать экономику, да, и Байден хочет поскорее объявить то, что вот я...
Победа.
Победа. Трамп начал, а я победил. Китайцы, я думаю, что уже, в принципе, научились жить спокойно в условиях тарифной войны. Конечно, по ним тоже бьет, но они справляются. Вот, они понимают то, что Америке это больше надо, чем им. Поэтому они могут себе позволить вот так вот выступать с оскорблениями совсем. Ну, на мой взгляд, конечно, да, вот там очевидно, насколько они вот, не знаю, наслаждались моментом того, что они могут публично дать пощечину.
Ну, они же, да, ты видел там все это видео, которое потом уже опубликовали китайские соцмедиа, о том, что они просили журналиста, не уходите, давайте еще поснимаем немного, как мы там сырёмся на камеры.
Конечно, то есть это было, безусловно, ну, я думаю, что самое знаковое поражение пока что внешнеполитического у Байдена.
Ну, учитывая, что ты 60 дней в офисе, как бы,
это... понятно, что самое крупное, может быть, первое даже, да, ну, посмотрим, как дальше будет. Уж не так много он сделал во внешней политике, кроме СНВ-3, киллера и бомбежек Сирии. Вот, ну, посмотрим, что дальше будет. Но очевидно, что там, да, как ты правильно сказал, ни военно-политическое противостояние с Китаем не закончится, ни торговые тарифы, конечно, нет. То есть Трамп открыл окно Авертона, его сейчас уже не закроют.
Просто не очень понятно, то есть, в принципе, Блинкин, ну, как бы мы к нему там отрицать не относились, да, человек в системе работает уже десятилетия. Да. Неужели он не понимал, что, в принципе, вот такой вариант, он совершенно просматривается?
Ну, ты знаешь, я думаю, что как бы вот ему политтехнологи поставили цель. Нужно работать быстро, нужно работать. Вот он созвал сами. Опять же, ты видишь, как бы Байдена, Камалу Харрис не пригласили, я думаю, что понимали, потому что, чтобы по ним не ударяло. Да, поставили там, какого у них, получается.
Ну, это там встреча министров иностранных дел, там был с китайского стороны.
Да, госсекретарь, де-факто третий человек в правительстве, то есть как бы, чтобы на него пришелся удар, ну и нормально, как бы Блинкина типа не жалко. Вот. Ну, в принципе, кому его жалко,
ну, да.
То есть, как бы вот абсолютно бессмысленный персонаж, вот типичный такой вот empty suit, пустой пиджак.
Технократ.
Технократ, конечно. Вот. Поэтому в данном случае, я думаю, что понимали, но надеялись, знаешь, это вот как бы такая на авось. Авось не получилось. Но, тем не менее, мне кажется, что, конечно, это вот такие вот, знаешь, дипломатия оскорблений. Сначала в отношении России, потом китайцы воспользовались в отношении уже Америки.
Ну, еще мы дальше впереди, конечно, поговорим о Турции, да, там даже Турция.
Турция поучаствовала.
Которой 60 дней Байден не звонит, и они, судя по всему, тоже очень сильно переживают по этому поводу. Там тоже Эрдоган сказал о том, что очень дипломатично, и, конечно, Путин очень нехорошо ответил.
Да, ну, Нетаньяху все-таки созвонился, да, в какой-то момент, вот, но Бенни Гац, кстати, да, поддержал, по-моему, Путина тоже.
Да, обороны.
Да, который, да, тоже является, ну, продолжает, наверное, оставаться оппонентом Нетаньяху, аппаратным.
Да, 10 дней.
За 10 дней до выборов, там, нисколько, я не знаю. Вот, но, ладно, так, с мемчиками закончим,
да,
народ уже бесится. В комментариях.
А что там? Почему?
Ну, там, там, типа, как не стыдно.
Как не стыдно над стариками сгонять. Да. Я согласен.
Это правда. Так, ну что, по Америке, сейчас я посмотрю, что там у нас
еще. Ну, давай еще про нашу любимую тему кризис на границе.
Да.
То есть, в принципе, ничего не меняется, и я видел сегодня новость о том, что они планируют их уже перевозить самолетами на север страны. То есть, вот уже можно и два кризиса на границе сделать.
Так, ну, слушай, да, как бы все, опять же, министр, вот только что утвержденный глава DHS, точнее, сказал то, что, ну, у прессы нету права, мы считаем, что нет права находиться на границе и освещать то, что происходит. А, то есть, там как бы заняли вообще абсолютно такую вот позицию, стена, никаких обсуждений с прессой, мы замалчиваем кризис, не признаемся то, что он есть.
Ничего не происходит.
Конечно.
Сегодня ничего не произошло.
Вот, именно так, да. Некоторые журналисты как-то тайком прорываются в эти места, где держат мигрантов. Там как раз вот видел журналист Fox News, там, конечно, красиво. Там комната на 5 человек, там сидит 30 детей, они все ревут, никого нету, без еды, без воды. Ну, в общем, очень хорошо, все замечательно. Ну, непонятно.
Так куда было сейчас легче проехать, в Сирию или вот на границу Соединенных Штатов?
Слушай, я не знаю, я бы не хотел, конечно, оказаться в этом лагере, даже если, да, удастся прорваться через границу. Вот. Но, тем не менее, Байдену приходится, опять же, да, кого-то потихоньку депортировать. То есть, кого-то вывозят и там сдают на руки к местным властям, типа, вот, берите. Как, знаете, в Европе, помнишь, были эти квоты на беженцев?
Да, конечно. Есть.
Тут будет то же самое, квоты на мигрантов по штату. Вот, кого-то депортируют уже на территорию Мексики. И мексиканский президент очень сильно возмущается. Да, вот он назвал Байдена migrant president. Президент-нелегал, по сути, да, президент нелегалов. Потому что понятно, что как раз Лопес Обрадор, да, человек, у которого, несмотря на то, что он очень левый, но он такой классический левый, у него с Трампом были отношения не самые плохие.
Да.
Вот, и он как раз пытался бороться вот с этим миграционным потоком, да, пытался завлечь людей обратно, чтобы они развивали свои страны, что правильно, конечно, делать. Вот, он возмущается тому, что вот Байден, вот мы же понимаем, что абсолютно рукотворный кризис. Вот буквально слова Байдена, обещание сделать амнистию нелегалов, они к этому привели, вот ничего другого. Если бы не было этого обещания широкой амнистии сразу, этого бы кризиса и не случилось. Абсолютно рукотворная история.
Угу.
Вот, ну, как бы понятное дело, что теперь из-за этого страдают десятки тысяч людей. И это иммигранты, местные жители с обеих сторон границы, кстати говоря, да, и пограничники, и на это уходят огромные силы и средства. В общем, Байден себе же подложил свинью, на самом-то деле. Вот, я думаю, что это главная причина, почему у него рейтинги сейчас немножко проседают. Вот. А тема, которую нас тоже просили обсудить, и, наверное, последняя уже, да, по Америке. А, ну, еще можно несколько проговорить, но вот почему, как ты думаешь, все-таки Меган-то станет президентом в 2024 году?
Вообще, я не очень понимаю. То есть, эта новость бросила, я так понимаю, Daily Mirror, по-моему.
Daily Mail.
Да, ну, в общем, один из таблоидов британских, о том, что, в общем, она рассматривает.
Так.
Ну, мы... Станет ли она президентом? Ну, наверное, все-таки нет. Хотя мне понравился сегодня заголовок о том, что человек, которому было сложно работать принцессой, хочет поработать президентом.
Да, да.
Вот видишь, как бы сложно ничего не делать, поэтому хочу работать и ничего не делать. Что-то из этой серии.
Конечно.
Ну, то есть вот, ну, пиар, он везде,
да,
пиар.
Да, да, безусловно. Ну, то есть, а правда,
лучше пиар, это только некролог.
Вот, да? То есть, как бы какие-то, значит, вот эти вот аппаратчики либористов обсуждают то, что она теперь вот общается с демократами по поводу выдвижения на праймерис. То есть, это вот насколько это вообще возможно и реально, я не знаю, то есть...
Ну, у человека американское гражданство, в принципе,
может, да. То есть, якобы она не отказалась от гражданства, выходя замуж, именно вот из-за того, чтобы участвовать в политике.
Ну, мы с тобой обсуждали еще в 2020 году, да, что человек занялся активно политикой, да, хоть, в принципе, тогда еще обладал, и сейчас обладает, да, некими важными историями, связанными с королевской семьей, да, но это не мешает ей вот говорить о том, что давайте регистрируйтесь все... Ну, то есть, да, последний шажок она не сделала о том, чтобы голосуйте за Байдена, да, но мы прекрасно понимаем, что человек, выступающий на DNC,
да,
как бы ему не надо делать этого шага, потому что все и так понятно.
Да, он просто говорил о том, что голосуйте против ненависти и нетолерантности. Ну, как бы понятно, против чего и за кого.
Да, да, да.
Да, ну, опять же, да, то есть мы понимаем, ну, там, предсказываем то, что как бы Байден, скорее всего, не пойдет на выборы 2024 года, пойдет Камала Харрис. Да, то есть на праймерис демократов, опять же, Меган делать нечего.
Ну, вообще, представь, какой, да, прекрасный праймерис 2024 года. Мишель Обама, хорошо, Меган Маркл,
Камала Харрис.
Просто три... Сильные женщины,
ангелы независимые. Чарли, да, да, замечательно.
Я просто представляю, какой там возбуждение у донорского класса американского в Калифорнии. Представляешь, сколько вариантов.
Хорошо.
Можно всех посмотреть, чтобы не с этой серии.
Это когда мисс президент, да, какой-нибудь там конкурс.
Да.
Замечательно. Ну, смотри, опять же, появилась конспирологическая теория. таком полу-Брекзит, полуправом твиттере американском о том, что она сейчас пойдет на выборы куда? Губернатора Калифорнии. Угу. Потому что Ньюсома там могут это прокатить и могут ее поставить вместо него.
Ну, очень хорошо.
То есть, как бы губернатор Калифорнии.
То есть, все-таки видишь, Лондон отвечает своей криптоколонии Соединенных Штатов о том, да. что просто как бы мы меняем генерал-губернатора. То есть, у вас теперь меняется. Теперь будет просто человек, который был в нашем Букингемском дворце.
Слушай, а хорошую многоходовочку разыграли. Как будто есть конфликт, да, как будто война, отправили обратно в Новый Свет, а теперь кто всем заправляет? То есть, во-первых, мы знаем, что Камала Харрис напрямую является, по сути, протеже британских интересов, а теперь как бы вот...
Замечательно. Вот Елизавета вторая, а вы бабку списываете, она еще ого-го.
А люди-то работают, конечно. Вот. Да. Ну, по факту, да, то есть мы понимаем, что я думаю, что ей действительно хочется как бы что-то делать, не только там, я не знаю...
Что, ей 40 лет?
Да.
В принципе, еще да. вся жизнь впереди, конечно, да.
Конечно, да, не только...
Детей уже нарожала, да. все миллиардные, миллионные контракты она заключала. Ну,
конечно, да.
Хочется теперь вот превзойти Диану, превзойти ее можно не... работает, да, там, в Англии, да, в качестве, там, принцессы, в качестве, там, да. жены, а в качестве, вот, например, политика.
Да, то есть просто проблема в том, что, видишь, как бы, когда ты была частью королевской семьи, то есть, как бы, хочется двигаться куда-то повыше, да, угу. а куда выше, то есть, становиться, как бы, конгрессвумом, ну, как-то не очень, их много слишком.
Ну, да.
Там сидеть с Марджори, это замечательный Тейлор, да, какой-нибудь, который, я надеюсь, не выгонят в этом, на этой неделе.
Это
да,
был бы Clash of Titans, конечно.
Конечно, да. В сенатор ее не пустят, потому что вакансии особо нет. Там Пенсильвания она не изберется, понятно, да, в Калифорнии тем более. Хотя могли бы дать ей место Камала Харрис, но его уже отдали там местному госсекретарю в Калифорнии. Вот, остается либо губернатор, либо президента. Вот, либо вариант VP Камали.
Это уж хорошо.
Хорошо, да?
Женщины.
Да, две женщины, да.
То есть... Представители национального всяких меньшинств.
Ну, это будет, конечно, кринж года 24-го, да, но замечательно.
Netflix обязательно об этом снимет сериал.
Конечно, да, документальный, о том, как вот они почти были близки к победе, а потом что-то случилось, и внезапно победил.
А потом русские киллеры приехали и все испортили.
И Рон ДеСанти стал президентом, да, но неважно. А, да, ну, в общем, ты не очень, да, веришь во все.
Ну, как-то это вот на одном уровне с тем, что в альтернативу украли все голоса.
Я понял, да. Ладно, там три коротенькие темы еще давай по Америке расскажем.
Ничего себе ты. Так.
Быстренько проговорим. Первое, это как тебе замечательное признание Вашингтон-Пост, то, что вся история со звонком Трампа в Джорджии, это фикция.
Ну вот, вот так вот, вот получше. Так. Кто мог предположить,
кто мог подумать?
Вашингтон-Пост наврет, я бы никогда.
Да, вот два месяца прошло, они выпустили коррекцию. Оказывается, в полном, они перепроверили полный транскрипт речи, и Трамп всего лишь призывал честно изучать все нарушения, а не говорил о том, что найдите мне голоса.
Угу.
Вот кто бы мог... Да, да, то есть всего лишь там выиграли выборы демократы на этом скандале, ну, в том числе, да.
Ну, этой серии, как, когда люди пишут какой-то горячий твит, да, да. а потом делают какую-то автокоррекцию, да, следующим твитом, и да. там собирает два ретвита.
Два ретвита, замечательно. Вот, ну, как бы дело сделано, да,
да.
все, демократы получили Сенат, Трампа импичнули, в том числе, за это. Да,
теперь... да, и, в принципе, во многом из-за этого. Да. Ну, то есть, понятно, что там, конечно, штурм Капитолия сыграл свою роль, но, в принципе, это было одним из таких тоже главных историй.
Так, важная история в Конгрессе. Демократы двигаются к тому, чтобы отменить филибустер. Дик Дурмен, это второй сенатор сейчас после Чака Шумера, сказал то, что я поддерживаю. На что Митч МакКоннелл обиженно сказал то, что я возьму на вооружение тактику выжженной земли, если вы это сделаете. То, что буду теперь как бы требовать по каждому процессуальному решению кворум, голоса, в общем, все будут блокировать, поэтому, в общем, Сенат будет работать примерно как Верховная Рада где-нибудь на Украине.
Вот. Ждем.
Ждем. Не ждем, а готовимся.
Чтобы все приходили, помнишь, как они ратифицировали документ по Севастополю да. еще в 2012-м, как они зонтиками приходили, там петарды, яйца кидали. Вот
хорошо.
Хочется на это посмотреть,
вот. Ну, да, то есть, я опять же, я пока не очень верю в то, что действительно филибустер отменит, потому что как бы Дик Дурмен это окей, но Джо Манчин, главная препона, да, умеет.
Ну да, я думаю, что это все-таки чистая игра на свой там электорат.
Вот. А, понятно, что сейчас вот много скандалов по поводу двух, во-первых, конгрессвумен. Да, первая это конгрессвумен в Айове, который пытается лишить места, потому что она выиграла с отрывом только в 6 голосов, и ее конкурентка теперь выдвинула обвинение на уровень Конгресса, и у Конгресса есть возможность там собрать комиссию и решить, кто же выиграл. Так как там у демократов большинство в Нижней Палате, они могут как бы просто отдать место демократке, хотя она
там
проиграла.
Там просто большое большинство
нужно? Ну, да нет, там смотри, там просто комиссия, которая сейчас на 6 на 3. В связи с тем, что у демократов большинство, поэтому они могут просто своими голосами решить, кто вообще является. Да?
Хорошо.
Очень хорошая история. Ну, республиканцы, конечно, подняли вой, поэтому не знаю, дойдет не дойдет, потому что очень плохая оптика, мы понимаем. Ну, да. Вот, все-таки...
Ну, плюс-минус 6 голосов.
Да, то есть 6 голосов, ну, все-таки, да.
Нет, я понимаю, да, просто действительно.
Вот, это правда. Просто так считают то, что как бы там где-то потеряли еще голоса и так далее, в общем, не понимаю. Вот, и небольшой мини-скандальчик, конечно, с Джоном Керри, который летел в бизнес-классе самолета без маски. То есть вот человек, который... Нет, то есть я его вообще похвалил, потому что он постоянно летает на одних бизнес-джетах, а тут хотя бы нормально. То есть, как бы видишь, человек уже...
Кандидат от народа.
Уже двигается в сторону зеленого образа жизни. Хотя бы не на своем, блин, частном жете, который 50 раз больше этих углекислого газа,
да? Меган Маркл бы не поняла этой истории.
Вот именно, да. Который постоянно летает тоже на все зеленые саммиты и прочие либеральные
формы. На все зеленые саммиты на частном самолете.
Конечно, да. Вот. А все-таки Джон Керри в первый раз сел в бизнес-класс самолета, но, видимо, забыл, что там еще маску нужно надевать.
Проблема когда ты первый раз заходишь,
конечно,
можно
да.
и забыть.
Вот. Проблема в том, что там он летал American Airlines, и это просто... Авиакомпания, которая за прошлый год оскандалилась, там постоянно высаживала людей, у кого маски нету. Уже была скандальная история, как она высадила семейную пару с ребенком, младенцем, который не мог надеть маску, задыхался, и их просто всех высадили. Вот, но как бы Джон Керри, как бы небожитель, его нельзя трогать.
Ну, вот как бы... Это правда.
Кто же его поставит? Тот же памятник. Ну, смотрите, да, сейчас я фотографию сразу поставлю. Вот замечательный мистер Керри, неудачливый кандидат 2004. Ну вот, который замечательно...
А вот он ветеран зато. Ты ветерана оскорбляешь снова, Майя.
Слушай, ну он там такой ветеран, что... Есть... Мы помним, какой он был ветеран, да? Как его описывали его...
Сослуживцы?
Конечно, да. То есть...
Ну подожди, ну это все-таки скорее была черная компания Джорджа Буша.
Тем не менее, никто не смог отрицать правдоподобности фактов, которые были поставлены. Я просто напомню, 2004 год, там Буш заснял много роликов с бывшими сослуживцами Керри, где они рассказывали, какой он был трусливый, постоянно отлынивал от службы и воровал на кухне полевой.
Вот он крыса.
Вот он крыса, да. Ну ладно, это не так важно, это как-нибудь потом исторический аспект озвучим.
Да.
И какая-то еще у меня была последняя тема буквально по Америке. Так, сейчас я не вспомню, поэтому, ладно, потом, может быть, по вопросам пройдемся. Давай тогда, окей, все, с этим закончили. Давай, может, Соединенное Королевство обсудим?
Давай в Европу вернемся,
да?
Поговорим про Нидерланды-Голландию,
да.
Потому что прошли парламентские выборы, в общем, тоже очень любопытные, и мы сегодня обсуждали много Меркель, феномен человека, который вот непотопляем 15 лет, а сейчас планирует соскочить. Но у нас есть, на самом деле, даже в какой-то мере более... успешный пример такого человека, которого не потопляем. Это, конечно, Марк Рютте. Uh-huh. Человек, который сидит там, в общем, с 2010 года, находится премьер-министром Нидерландов и пошел на новый срок, потому что в очередной раз довольно легко выиграл выбор. Да, его партия VVD стала крупнейшей, получила там 35 мандатов. И ничего не по его рейтингам, и по рейтингам, там, его личным рейтингам партии не ударило ни коронавирус. Да, ты помнишь, да, за несколько дней какое было безумие в Роттердаме, как разгоняли людей с собаками.
Да, и водометами.
И водометами, и, в общем, там просто, ну, там очень жестко.
И лошадьми, то есть там буквально такое, я не знаю, какое-то кровавое воскресенье.
Да, почти. В общем, хотели действительно там, можно было получить страшные травмы. Никак не обвалили его рейтинг. Огромный тоже скандал по социальным пособиям. Мы его обсуждали с тобой там вот 2-3 месяца назад, когда казалось, в принципе, что, ну да, о том, что людям приходилось доплачивать, да, и потом выясняется, ну, что люди там в долги залезали, у них там жизнь, в общем-то, заканчивалась, потому что приходилось набирать долги. В общем, никого это не ударило. Напротив, ударило по тем депутатам и тем партиям, которые раскрыли этот скандал. Самое смешное. Да, ну а если говорить про остальные, да, то любопытно, конечно, вот постепенное исчезновение вот этого стандартного левого фланга, да, вот социалистическая партия, либеристская партия, да, которая продолжает получать 5%, да.
Хорошо.
То есть либеристская партия, которая в свое время там...
Была правящей какое-то время.
Правящей, да, получала 30-35%. Да, 5%. Все. То есть, в общем, это финал, да, такой кризиса, причем второй электоральный цикл подряд. Да, ну и вот и партии там красно-зеленые, да, такие вот, ну, условно, современные зеленые, тоже провалилось. Ну и наоборот, хорошо выросли партии, которые вот представляют именно вот такой вот глобалистский тренд. Да, в принципе, про они не говорят про отнять-поделить, да, они скорее вот говорят о том, что давайте построим там единую Европу,
хорошо,
или давайте вот будем в этом глобальном мире, потеряем границы и завезем побольше мигрантов. То есть как бы вот этот левый популизм, он как раз, кстати, хорошо...
Левый глобализм, я бы сказал.
Ну, нет, я вот про, старый левый популизм, да, он, в принципе, очень хорошо приватизировался правым популистом. Да, мы вот говорим Вилдерс, да, самый знаменитый, наверное, правый популист Голландии. Терри Баудет, да, который форум за демократию, и там еще одна небольшая партия. Ну, в общем, они, в принципе, очень хорошо набирают именно за счет вот, рабочего класса и там, людей без высшего образования.
Да.
Да, а вот выстрелили, если мы говорим про прогрессивные силы, да, вот эта историческая партия D66,
да.
Да, и вот такая паневропейская сила, которая впервые попала в один из европейских парламентов, Вольт. Да, который говорит о том, что вообще давайте уберем любые границы и сделаем одно большое государство.
Ну,
да. Европа.
Не дай бог, конечно.
Да, ну и, в общем, я уже говорил о том, что Терри Баудет, форум за демократию, в принципе, увеличил в 4 раза с 2 до 8 депутатов. Мы его тоже обсуждали. Помнишь, был скандал антисемитский, потому что в чате молодежной организации было о том, что там некоторые рассуждали о том, что почему так много евреев, зачем евреи там. И казалось, что, в принципе, его партии конец. Да? Но, к его счастью, он был единственный, кто его партия... осуществлял хоть какую-то избирательную кампанию во время коронавируса. Да. Потому что все остальные просто как бы, ну...
Как Байден.
Да, закрыли и никак не ничего не представляли публике. Да, Баудет, в общем-то, катался по всем регионам и за счет этого, да, там получил свои 5-6%.
Так, сейчас убираю Керри, потому что народ возмущается. Давай. Так, ага.
Ну и в целом, да, я думаю, что будет, конечно, там коалиция Рюты... и какие-то еще довольно establishment партии, вот даже демократия D66, в принципе, глобалисты. Ну, в общем...
Все, как и ожидалось.
Все стабильно.
Примерно, да.
Да, про Соединенное Королевство... Да...
Тут прямо несколько скандалов, мне кажется, да, произошло.
А какой ты хочешь?
Про Кэмерона, то, что Financial Times писала.
Слушай, ну я чуть-чуть читал, но, в принципе, про Кэмерона огромное количество скандалов, да, за всю его карьеру.
Со свинюшками?
Со свинюшками-то ладно, это лично, да, вспомни...
Сейчас, я найду просто, это очень смешная фотография, кто не видел.
Напомни мне Ралдугина, это как скандал назывался? А, Panama Papers,
да.
Panama Papers, да, помнишь, публиковали вот бумаги из Панамы, которые, в общем, проливали свет о том, что люди хранили, вопреки там законодательству своих стран, уклонялись от налогов, да, и выяснилось о том, что, например, огромное количество активов было записано на отца Кэмерона,
да.
Да, началась публикация, понятно, что там отец Кэмерона уже, по-моему, к этому времени умер, и сегодня решил очень ударную фотографию.
Да. Вот просто со свиньей, вот, в общем, такой Black Mirror, только в реальной жизни.
Да, ну, Малик отсылает к историям о том, что когда посвящали в Bullington Club, да, нужно было всунуть в свинью, по-моему, мертвую.
Да. Пенис всунуть в рот мертвой свиньи.
В рот мертвой свиньи, в общем.
Извините за подробности.
Это было там, типа, 1 секунда, и все.
В общем,
и ты считался посвящен.
Закрытые аристократические традиции, закрытых клубов.
Так, слушай, ну, и главная тема была в чем? То есть, они все приходили же каждую неделю, у них был так называемый social, они приходили в какой-то один из ресторанов, напивались и его просто крушили. То есть вот это было их как бы развлечение. То есть они там буянили, ну и потом как-то присылали, я так понимаю, счет или не присылали, потому что, наверное, зависело от настроения на оплачивание услуг. Мне, если честно, даже больше другой скандал понравился, потому что на этой неделе у нас объявили о довыборах. В округе Хартлипул, очень любопытный округ, потому что 70% в свое время голосовал за Брекс, знаешь, такой вот прям стандартный, такой вот очень промышленный, очень там лоу-класс, да, вот именно вот то, что мы любим, популизм правый, да, который там последние 20 лет появился, да, такой вот. И кого нашли либористы? А либористы, в принципе, несмотря на все эти проблемы, да, продолжали удерживать этот округ, и только вот на последних выборах в 2019 году они совсем близко, консерваторы подобрались к ним, по-моему, разница 5000 голосов.
Но все-таки сохранили, да?
Сохранили либористы, и очень хорошо выступил Brexit партия. Это был, по-моему, один из их лучших результатов, там то больше 20%.
То есть спойлером стали для консерваторов, по сути?
Ну, тут тоже спорный вопрос, да, потому что я думаю, что некоторые все равно бы не проголосовали за консерваторов, да, но, в общем...
Ну, понятно, да.
Тут такой, в общем... Да, требует, наверное, более изучение, чтобы понять, насколько, в общем, Brexit партия отрывает от либористов и от консерваторов. И кого выбрали либористы сейчас, да? Ушел депутат, потому что его обвиняли в сексуальных домогательствах, ну, как у нас водится. И кого же выдвигают сейчас либористы? Тут, как бы, в общем-то, я тоже ничего страшного не вижу, с одной стороны, да, но там просто такой шлейф скандала. Во-первых, человек там на протяжении там, 12, 13, 14, 15 года постоянно как-то постил девушек. И говорил о том, что вот я сегодня там иду, вижу каких-то консерватор женщин, они такие милфы. Ну, в принципе, как бы ничего в этом страшного нет. Да, но мы понимаем, что нынешняя этика настолько безумная, да, что человек обвиняет то, что ну, не стыдно ему было писать.
Это а-ля 80-е годы какая-то компания, допустим. Да, тогда бы зашла.
Да. Ну, что такого? Ну, если он мил. Ну, на самом деле, если говорить про более серьезный скандал, да, то да. Человек, в принципе, за месяц до нынешнего движения ездил, например, в Саудовскую Аравию.
Хорошо.
Да, и, в общем-то, отбеливал ее там в своем твиттере, да, там, ну, несколько у него было поездок, да, не только сейчас, год назад, полтора.
Лоббировались.
Да, да, и говорил о том, что вот Бин Салман такой хороший, я вот и ехал, да, и думал, там, ну, наверное, они все еще в Средневековье, но вернувшись, я понимаю, потому что это очень модерн и, там, не знаю, growing country.
Diverse.
И, да, diverse. А, ну, и тоже любопытно, конечно, как либористы его выбрали, потому что... Кир Стармер, нынешний так. Лидер лейбористов, говорил о том, что я хочу развивать демократию, да, прямую через там, членов партии, чтобы у них была возможность влиять на, там, на того, кого ты выбираешь, например, кандидатов. В итоге при составлении списка он оказался единственным. То есть выборы без выбора, когда тебя назначают одного.
Нормально.
Да, в общем, ну такой, в общем, очень грустный старт для лейбористов.
Когда будут срочные выборы? В мае вместе с локальными?
Да, они вместе с локальными. 5 мая пройдут, так что будет, конечно, очень грустно для лейбористов, если они еще умудрятся проиграть. Потому что, в общем, за всю историю, по-моему, 3 или 4 раза проигрывали до выборы оппозиционная сила. Да? То есть это очень надо постараться.
Вот, но по опросам как бы вроде ничего не меняется, они там отстают немножко, да, от консерваторов пока еще.
Ну, некоторые показали, что немножко.
Уже немножко отстают.
То есть как бы там от 10 до 5, скажем так. В принципе, большой индикап.
Ну, 5% нормально, 10, конечно, многовато, да. Это мы понимаем.
Ну и во второй такой вот важной истории, это скорее не скандал, да, несколько больших документов выпустили, да, о том, что, во-первых, вышло сегодня, пару дней назад, большая история о том, как Соединенное Королевство будет теперь работать на внешнеполитической
вот это,
арене.
Да, хорошая история.
О том, что сказали, что Россия – это главный враг.
Так. А русские деньги – главный друг.
Да, но самое главное мне нравится про Китай. Китай – это competitor, но не враг.
Понятно.
Ты все еще это понимаешь, да, о том, что…
А там adversary?
Adversary. Да, да, там был, ну, в общем, очень мягкие формулировки по отношению к Китаю, да, довольно жесткие по отношению к России. Было забавно читать, конечно, в британском посольстве России в Телеграме, потому что как бы нас сказали, что мы, конечно, главные враги, но не подумайте, сейчас мы вам все объясним на самом деле. Вот, ну...
Это как киллер, это не киллер, это
да, 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 да. Но действительно огромное количество консервативных депутатов не поняли такого трюка, да, потому что, в общем, там есть, существует сейчас консенсус о том, что с Китаем нужно жестко работать, да, мы видели это и по визам в Гонконг, мы видели это там по другим моментам. Ну вот Борис Джонсон, я так понимаю, пытается как-то усидеть на двух, а то и на трех стульях, да, в общем, не хочет, конечно, получить хороший торговый договор с Китаем,
да,
но и при этом не хочет сильно обидеть там и Соединенные Штаты, и там, львиную долю своих консервативных депутатов.
Ну, вообще, конечно, у Доминика Раба вышло прям очень какое-то неоконсервативное вот этого видения мира, потому что я таких, честно говоря, формулировок не слышал со времен 2005 года. И вот,
ой, зла.
Да, да, просто о том, что, значит, демократия во всем мире отступает.
Да.
В ближайшие 10 лет, значит, совокупное ВВП авторитарных стран превзойдет ВВП стран демократических, и нам нужно актив быстрее все это менять вместе с Байденом.
И при этом, знаешь, сразу же, по-моему, в тот же день выходит, знаешь,
да.
Кто-то включил диктофон, а он пришел в МИД рассказывать это именно про свой документ.
Да.
И его спрашивают: слушайте, ну вот вы там написали о том, что действительно там авторитарные страны, у них экономика быстрее растет. Значит ли это, что как бы мы не будем с ними, ну, там, торговую работу? Он говорит: конечно, нет, будем работать с ними. Ну вы что, а как это наша экономика будет без этого? То есть, ну ты же понимаешь, как бы вот эти все...
Да.
Эта патетика, она абсолютно никак не соотносится с реальностью.
Я согласен с тобой, просто это вот так смешно и абсурдно слушать в 2021 году,
ну,
да, то есть в условиях, когда у тебя уже де-факто многополярный мир давно, да, то есть и Америка, и Англия уже не занимают той роли, какой они занимали даже в 2005 году, не я уж не говорю про 90-е годы, да, то есть сейчас вспоминать вот эти все замечательные неоконсервативные клише 15-16-летней давности, ну это абсурдно. Это абсурдно. Это, опять же, я думаю, что это работа, наверное, на внешнюю аудиторию, на Байдена, на Белый дом, на там Atlantic Council и так далее. Вот. Но это настолько абсурдно, что вот они сами уже отнекиваются сразу, как только речь идет о том, что же вы будете реально это делать для этого. Куда вы будете экспортировать демократию-то? А некуда. Потому что никто не одобрит там ни электорат, ни стаблишмент новых войн, скорее всего, ну, надеюсь, да. Вот. Как-то санкционно давить это уже не работает. Ну и что вы будете делать? Ну просто как бы разговаривать.
Хорошо, что ты вспомнил, кстати, про войны и там неоконсерватизм, потому что сегодня исполняется 18 лет с начала войны в Ираке.
Да.
В общем-то тоже, где все это в реальности проявилось, да, и какие последствия всего это стало. Катастрофические для всего мира, безусловно.
Помнишь, это Багдад Боб, он был, или Багдад Джо? Ну, там один из генералов Саддама Хусейна, который постоянно вел, ну, у него CNN брали интервью,
который говорил, что все отлично.
Все отлично, да. Life goes on, все замечательно, мы наступаем, а потом внезапно.
Потом еще он пропал.
Багдад сдали. Ну, на самом деле, да, действительно, война прошла быстро, но для Америки, условно, победа военная прошла быстро, но потом столкнулись с тем, что, извините, экспорт демократии не работает вот так вот. Да, и там вы можете написать замечательную конституцию под трактовку профессоров-конституционалистов Колумбийского университета Йеля, вот, она не будет работать в условиях Ирака просто-напросто, да.
Понятно.
И как только, опять же, в 2005 году, да, то есть через два года иракцам разрешили свободные выборы, да, на них сразу победили, конечно же, прошиитские силы, что логично, потому что в стране больше шиитов,
извините. Ну, там, в общем-то, вспыхнула фактически гражданская война, да,
что...
которая была оккупирована во время диктатуры Саддама.
Да, то есть, понимаешь, что Саддам это вот была такая классическая диктатура меньшинства суннитского, да, над шиитским большинством. Понятно, что как только у тебя появляется демократия в таких условиях, то шииты начинают
Резать суннитов.
Властвовать, да, и над суннитами, и над курдами, которые на севере Ирака конечно. Находятся, да, и двигаться в сторону Ирана, в фарватере Ирана. Потому что тоже самая главная шиитская страна в мире. Вот. Но это вот, да, вот такой вот был апогей неоконсерватизма, где он столкнулся со всеми проблемами, когда он пытался врезать в реальную жизнь, да, и, в общем, на этом он закончился.
Ну и слава богу. Да, это ну и второй любопытный тоже документ вышел, это из Комитета по обороне,
да.
Который тоже прорусски прошелся по нашим любимым. Ну и, в общем-то, главная нить всего этого был документ о том, что армия совсем урезана до невозможности.
Хорошо.
И большая часть техники, да, то есть у меня там где-то было в Телеграме, была хорошая картинка, где они, знаешь, сравнивали...
Да, давай я поставлю даже ее картинку у тебя, так, вот это, да?
Нет, выше, это по выборам у нас с тобой. Вот это, да.
Сейчас давай поставим.
Так, где они просто сравнивали технику, да, так. И... Сравнивали ту технику, там, самолеты, корабли, самую популярную машину, которую в тот момент продавали, и альбом в чарт рождественском. Ну, то есть, понятно о том, что когда у тебя техника, там, например, 60-х, да, то у тебя там песни Элвиса Пресли. И, в принципе, эта техника до сих пор на вооружении состоит Соединенного Королевства.
Ну да. Ну, то есть, это как бы замечательная вот политика дефандинга армии,
да.
Которая продолжалась, по сути, с окончания Холодной войны. Потому что, как
ну бы... и особенно, конечно, она приобрела лавинообразный характер, когда случился экономический кризис 2008 года.
Да, то есть это был Гордон Браун и потом Кэмерон, потому что была austerity, нужно было сокращать расходы. Да, то есть как бы понятно, что социалочку ты сокращать не будешь, потому что нужно избираться, да, нужно резать, конечно, военные расходы, понятно.
Но при этом, опять же, вот режут особенно сильно, да, по армии. Мы вот понимаем, например, что флот остается вот этой гордостью Соединенного Королевства, да, там вот два новых огромных авианосца в последние 5 лет.
Да, подлодка, которая утонула сразу еще в порту.
Она утонула?
Именно так. И это было, ну, давно это было, пару лет назад.
Слушай, не помню. Ну, вот с Трайдентом, да, у них такая же огромная беда, да, там сколько раз они запускали ракеты, и они падали, забавно.
Ну, да.
Ну, в общем, понятно, что, конечно, армии хуже всего приходится.
Вот, сухопутная армия, безусловно. Вот, ну, все-таки, конечно, мы понимаем, да, опять же, для многих политиков, да, не очевидно, зачем ее финансировать, если у нас, типа, есть ядерное оружие, ядерный зонтик, там, через Атлантику наши.
Ну, вообще живем на островах,
конечно,
все далеко.
Да,
ну, то есть, как бы, на самом деле, по-хорошему, да, они выполняют задачи НАТО, да, то есть мы знаем, что английские силы есть в Латвии, английские силы есть в Эстонии, на этом как бы все...
В Афганистане?
Ну, да, там небольшой контингент остается в Афганистане, наверное, кто-то там еще какие-то тайные задания выполняет, да, а так, в принципе, ничего не происходит. Говоря, кстати, про тайные задания, да, там слили тайную переписку британского Министерства обороны, что в ноябре прошлого уже года наградили там несколько, в общем-то, летчиков, несколько человек из сил специального назначения, которые база находится в Кувейте. Да, и, судя по всему, наградили их, конечно, за то, что они тоже вместе работали по уничтожению Салмана. То есть, в общем, видишь, это...
Какого Салмана ты имеешь в виду?
Бин Салман. Ну, который стража исламской революции, которого американцы взорвали.
Не Салман, господи, ты имеешь в виду Сулеймани.
Ой, Сулеймани, господи, да, Салмана. Салмана не надо, пожалуйста. Я не хочу, чтобы за мной позвали меня в посольство. Нет, конечно.
Стоит ходить в посольство в Аравии вообще.
Да, Сулеймани, конечно, да. Ну, в общем, мы понимаем, что это, конечно, была такая большая международная миссия, скажем так.
Да, 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 это правда.
Простите меня, Бин Салман.
Да, да. По поводу Афганистана очень быстрая история. Замечательный текст вышел на Grey Zone, по-моему, такой вот левый прогрессивный издание американское о том, как вообще генералу Пентагона, теперь тоже об этом становится известно, вот мы все помним, как саботировали решение Трампа по Сирии, даже скрывали, да, численность солдат, вот теперь становится известно, как саботировали решение Трампа о выводе войск из Афганистана. То же самое, он отдавал приказ, а Пентагон говорил то, что, ну, извините, у нас вот нет возможности выполнить, а мы что-то там будем делать. В общем, затягивали максимально. Вот, и по факту, да, вот тоже, конечно, замечательная описывает вообще все президентство Трампа, да, вот по факту вывод войск начался только в декабре, уже после выборов, когда Трамп уволил Эспера, начал Кристофера Миллера, который как раз ближе по взглядам к Трампу, вот, и вот просто начал вот буквально вывозить людей с этих баз, закрывать базы, оставлять там все и людей вывозить.
Ну, удивительно просто, как Трамп вообще вот этих всех прекрасных людей так долго терпел.
Ну, да, да.
Это, и Болтон, это и всех, отдельный вопрос, да. И Эспер, который, по-моему, там уже на следующий день устроился на военку,
хорошо,
на ВПК,
да, да,
работать, так что...
Рейсон или куда он, вот. Но, тем не менее, Ллойд Остин, которого мы, правда, много ругали, сказал то, что, да, действительно, мы будем продолжать политику постепенного вывода войск из Афганистана, просто она будет долго идти, типа, там, года полтора. Вот поэтому пока не отправляют дополнительные войска туда, что хорошо. Это хорошо. Это правда.
Ну что, последняя тема, которую я хотел рассказать, убирай, наверное, наших этих танчики.
Танчики?
Танчики, чтобы тоже не мозоли.
World of Tanks.
Любимая наша Турция.
Ой-ой-ой, не то.
Это добра не доводит. А мы с тобой...
Да, мы вернулись. Да, ребят, извините. Я просто...
Небольшие технические накладки.
Да, да, да. Немножко запутался. Так, сейчас я просто еще настрою все, что у нас. Так, раз. И фильтр. Два. Да, теперь все должно нормально идти.
Давай посмотрим, все нормально пишет нам.
Да, ну да, там народ пока еще ждет.
Офигевает?
Да.
Согласен. Да, ну и последняя тема, которую я хотел обсудить, это, конечно, наша любимая Турция.
Да.
Где старина Эрдоган сегодня устроил такую, в общем, ну, точнее, даже последнюю неделю устраивает такие скандалы за скандалами. То есть, во-первых, мы видим о том, что администрация Эрдогана вместе там со своими националистическими союзниками пытается запретить главную партию курдов, которая сидит в парламенте. В общем, фактически признать ее нелегальной, фактически то, что они поддерживают там ПКК, всех курдских террористов, которые воюют, да, с турецкой администрацией на востоке Турции, да, и там на севере Сирии, и на севере Ирака. В общем, понятно, что при этом партия ХДП, которую и поддерживает курдское меньшинство, и многие там, например, те же левые турки, да, они, в принципе, получают 10%, да, ну и, конечно, нехорошая история, там попытка вот убрать ее с политической карты. Ну и две такие вот новости сегодняшнего дня, конечно, абсолютно безумные. Первая – это очередная отставка главы Центробанка.
Да.
То есть...
Это четвертая, по-моему, за последние полтора года.
Да, то есть это, в общем, абсолютно бесконечный цикл людей, которые приходят и уходят. При этом вот последний, ну, который уже ушел, которого ушли. В принципе, я так понимаю, не так плохо смотрелся. Он, ну, как минимум, сумел стабилизировать турецкую лиру. Потому что мы помним, что при муже... дочери Эрдогана, который руководил всей экономикой, турецкая лира вообще улетела в космос. Да, там было и 8, 8,5. Сейчас она ушла там к 7. Но при этом понятно, что ставки повышались, и они повысились довольно серьезно, до 20 пунктов.
Да.
А, в общем, довольно огромные числа,
как,
да.
Как обычно, да, все, в Турции хорошо.
В Турции, конечно, экономика – это просто кайф.
Вот, ну, это вот видишь, это как, я не знаю, какой-нибудь там условный Глазьев президент России, он бы так же…
Ну, на максималках, да. То есть, при этом я не понимаю, зачем… При этом, да, вот Эрдоган же первый, там, 12-13 лет вообще не вмешивался в экономику.
Да.
А, и почему-то…
И все было хорошо.
И все было хорошо, но потом что-то его переклинило, да, и теперь человек… Ну, как переклинил, да, мы понимаем, что тоже огромное количество советников. Человек, который вот сейчас приходит, да. На пост главы Центробанка, он же вообще там писал заметки в газеты. То есть понятно, что его там двигает тоже лобби людей, которые, да, там сидели. И, конечно, он там раскритиковал повышение процентной ставки. Сейчас будут пытаться снова ее понизить. Ну, инвесторы в очередной раз побегут, инфляция снова полетит вверх, турецкая лира полетит вверх. Но, наверное, какие-то дешевые кредиты, наверное, появятся теоретически для обесценивающей турецкой лиры. Ну и вторая тоже довольно важная история, это то, что Турция вышла из Стамбульской конвенции по правам женщин.
Да, то есть это вот...
Которую с большой помпой в 2011 году в Турции подписывали все страны. И эту историю лоббировала старшая дочка Эрдогана, потому что вот такая вот победа женщины, и спустя 10 лет все-все снова пересмотрелось. Вот,
причем там, как я понял, основной упор даже не на женщин, а на то, что там поддержка ЛГБТ. Потому что теперь называют, как бы это вот идет против исламских традиций страны и так далее. В общем, вот как раз из-за ЛГБТ вопроса и выходит, да?
Ну, я думаю, что и по женщинам,
и по, фемини...
по женщинам тоже хотят решить вопрос в том плане, может показать, что у нас как бы женщина прежде всего это мать.
Мать, да. Ну, понятно, что как бы в 2011 году феминизм вообще мировой был гораздо менее токсичным, чем он сейчас, поэтому, да, тогда было проще.
Ну, и вопрос, зачем вот все это сейчас понадобилось, да, вот таким вот скопом все это принимать, да, и отставка главы Центробанка, и вот этот громкий хлопанье дверью и выходы из там, по правам женщины декларации. Ну, я так подозреваю, что не исключает Эрдоган досрочных выборов.
Да.
А мы любим, а мы знаем, да, что Эрдоган очень любит досрочные выборы, да, там каждые полгода, то тебе референдум, то тебе президентский, то тебе парламентский.
Хорошо.
И я так понимаю, что пока совсем экономика не улетела,
да.
То попытаться как-то...
Ну и плюс патриотический фактор же все-таки Азербайджан, да, типа победили в войне там армян. Поэтому на этом тоже сыграть.
Ну да, видишь, поэтому как бы и запрет курдской партии, да, попытаться в очередной раз, да, там, стравить, да, и либеральную, там, турецкую оппозицию, и вот курдскую, и левую, да, показать вам, что, слушайте, ну, вам надо выбирать, со мной лучше. В общем, Эрдоган, конечно, любопытный персонаж.
Так, ну, что тогда, быстренько про Израиль, наверное, скажем, если ты хочешь, про выборы, потому что выборы как раз близко, сколько там, 5 дней осталось до них.
Биби,
да.
Провакцинировал всех.
Вот, ну, по опросам, честно говоря, Ликуд даже немножко поднялся вот сейчас, поэтому, конечно, и как раз вот и наш Олег Бом говорил о том, что шансы появились какие-то мягкие, небольшие. Вот, ну, посмотрим, как бы я, честно говоря, небольшой эксперт в израильской политике.
Я тоже.
Подождем и уже прокомментируем результаты на следующем стриме. Вот, и тогда последняя новость у меня, наверное. Так, немножко экономику мы обошли стороной, вот, потому что мы уже много говорим. Вот, я на прошлом стриме рассказывал про то, как все боятся инфляции, да? То, что энергетика сейчас начнет очень быстро расти, но она растет, в принципе, да, там.
Ну, чуть-чуть подвалилась.
Ну, подвалилась, да, немного там, ну, 70 было по нефти, 67 сейчас по бренду, ну, тоже, в принципе, очень много, да? Вот сейчас все заговорили о том, что нас ждет food inflation. То, что сейчас действительно впервые за очень долгое время цены на продовольствие начнут быстро расти. Вот вообще это, конечно, проблема геополитическая, да, нужно понимать. То, что последний раз, когда цены росли, это был 10-11 год, случилась арабская весна. Да, то есть вот весь арабский континент поднялся, мы помним, как там люди привязывали себе эти сосиски и хлеб, да, вот в голове. И...
А еще говорят, что проблемы с едой.
Да, вот.
Привязывайте.
Сейчас я фуд...
Валик, может, не стоит снова выкладывать, не
страшно. Ну ладно, окей, да, фуд соули, да, то есть как бы натурально людям...
Нет, ну человек в Тунисе, человек поджегся, потому что нечего было купить.
Конечно, да, Египет, Тунис и так далее. То есть это понятно, что большая проблема для стран таких вот очень бедных. Африка, Ближний Восток, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, понятно. Почему это вообще, почему это произойдет? Ну, потому что, во-первых, действительно большая инфляция, действительно логистические цепочки развалены, действительно сельское хозяйство, скажем так, закрывается в многих странах мира, люди вводят, страны вводят протекционистские про барьеры, и еще одна проблема – это погода. Об этом сейчас говорят вполголоса, и я, опять же, я не знаю, насколько это правда или нет, я не климатолог, как говорил Юлия Ватынина, я не ракетчик, филолог, да, я не климатолог, я политолог, но тем не менее, с 2019 года климатологи начали говорить о том, что Земля
налетела
постепенно входит в ситуацию в период солярного минимума. Это значит то, что активность солнечная будет понижаться.
А Путин солярный у нас?
Или лунарный? Это хороший вопрос. Дело в том, что, да, вот как бы...
Подожди, еще что будет?
В общем, солярный минимум.
Нет, это я понял.
Это ситуация, когда активность солнца понижается. Окей. Да, то есть меньше солнца, меньше тепла, меньше урожая. Понятно, логично. Да, то есть... Примерно,
глобальное потепление.
Вот хороший вопрос. На протяжении примерно 40-х годов до 18-19 года Земля находилась в условиях солярного максимума. Кстати говоря, многие это связывают, на самом деле, рост температуры не с глобальным потеплением, а с тем, что солнечная
активность... Ну, циклы просто.
Да, это циклы, да, помните, мини-Ice Age и так далее. Теперь, вроде как, с 18-19 года эта активность понижается. Если процесс пойдет, то на протяжении нескольких десятилетий в мире, ну, скажем так, будет немножко похолоднее.
Понятно.
Солярный минимум. Это, конечно, очень сильно ударит вообще по... потеплистам всем, да, и сторонникам этих идей о глобальном потеплении, я не являюсь сторонником.
Грета.
Но... Грета, да, Грета заплакала где-то.
Ну-ка, выпустите.
Вот, но мы понимаем, что, конечно же, это ударит по предложению еды и продовольствия, потому что ее будет просто меньше урожая. Да, то есть, как бы, конечно, многие страны используют ГМО сейчас, там, где быстрый урожай, но многие страны это запрещают. То есть у нас там лидеры ГМО Израиль, Америка, Южная Америка.
Китай.
Ну, Китай, да, они части вводят, но, в принципе, в других странах это под запретом. В России, например, ГМО запрещено использовать, да, полностью. В Европе, как таковой, его тоже не особо используется. В Англии немножко используется, правда. В общем, проблема в том, что продовольственная инфляция. Об этом сейчас много пишут финансовые эксперты и так далее. Ну, вот на протяжении следующих нескольких лет, может быть, это будет действительно правда. Вот поэтому это, опять же, повод подумать о том, что нас
купить
ждет.
Тушеночку.
Конечно, да, потому что там одно дело, когда у себя, я не знаю, дефицит каких-нибудь гаджетов, чипов и так далее. Без этого можно прожить, да, когда дефицит еды, народ начинает немножко думать о том,
как
да.
Как настоящий дровосек в сибирском лесу, или как Герман Стерликов, вот эти ваши чипы, эти гаджеты, это, да.
Чипизация, Билл Гейтс и так далее.
Вот эти ГМО, вот. А вот настоящие, вот рожь-то, сходите, там, вот, посейте.
Вот именно. Поэтому это, в общем, все называется food for thought. На вот еда для подумать. Что подумать. Ну ладно, на этом все заканчиваем.
И побегут в Европу. В очередной раз.
Эти да.
То есть эти да.
Революции, войны, понятно, что это новый поток в Европу. Я, правда, не уверен, что Европа будет готова их к этому, принимать. Да.
Слушай, когда Европа готова к чему-либо.
Вот, ну и Средняя Азия тоже загорится.